тема наших рассуждений — это христианская семья. Как эпиграф брали текст такой: «Я и дом мой будем служить Господу». У человека был выбор, и человек свой выбор подтвердил своим решением, и он подтвердил не просто своим решением, он все в своей жизни сделал, чтобы оставить реальный пример того, что он в своей жизни выбирал Бога, и он как бы, я смотрел на свою жизнь, оглядываясь, Иисус, наверное, говорит: «Я думаю, что и мои дети так же поступят». Друзья, а мы рассуждаем о христианской семье. Христианская семья, по-вашему, это что? Друзья, мы теперь представим себе, я подросток в христианской семье. Именно оттуда закладывается наше восприятие христианства, наше восприятие родителей, наше восприятие вообще всей жизни, именно с подросткового возраста. Посмотрите, что мог вынести Иосиф из своей жизни подростковой, когда он думал о семье? Он мог вынести это одиночество, нету матери. Он мог вынести конкуренцию среди братьев. Он мог вынести, что перспектива дальше туман. У матери-то нету, с кем общаться. Вот это надо превозмочь, это одиночество. Ну что, ну есть там младший брат, можно с ним понянькаться. Но ровесники-то, что, чем заняты были его братья? И вот, в это время, в этот такой кризисный подростковый период, он вышел из своей семьи. И вышел не просто, знаете, так вот сказать, добровольно. Его просто, его же семья, все так организовали, сделали, что он из семьи ушел. То есть, вернее, его из семьи ушли, и даже, можно сказать, просто закрыли его все будущее, его просто вытолкнули. Теперь вот с этой представлением о семье, он примерно мог знать, что было в Сихеме, что сотворили его братья. Он примерно мог знать, что, как поступили его сестрой Диной. Он примерно мог знать, какая была конкуренция между женами. Он мог примерно знать, какая конкуренция между детьми. И вот с этими представлениями искаженными о семье, ну, отец знал Бога, отец молился Богу, и теперь с этим представлением он выходит в мир, во взрослую жизнь, с нерешенными обидами. Вот какие, как вы думаете, что могло из этого человека получиться реально? Мы, конечно, листаем Библию, смотрим, да-да-да, Иосиф вот так. Ну, конечно, там мы видим Иосифа премьер-министром, он строит города, он продает, это человек номер один в тогдашней вселенной. Так мы смотрим. А, друзья, давайте посмотрим подростковыми глазами на мир, глазами Иосифа. Что там было и что ждало? Приходишь в другую страну, языка не знаешь, будущего нет, настоящее ужасное, прошлое какое-то, тоже сказать, удрученное. Но что могло из этого человека получиться? Друзья, можно сказать, это христианская семья. Какая перспектива у этой семьи? Друзья, у жизни Иосифа начинается самая тяжелая пора жизни. Мы думаем, что вот это из той семьи, в которую он ушел? Нет, самая тяжелая период жизни у него впереди. Вот ваши семьи, они все разные. И сейчас в том состоянии, которое все... Кто-то родители в состоянии развода. У кого-то из вас родители — это люди, которые борются за святость своей жизни. Борются с тем, чтобы свое «я» поставить на место. Со своей гордостью, со своей злостью, со своим эгоизмом. А у кого-то из родителей просто опустились руки. Кто-то из родителей потерял надежду себя изменить, потому что они тоже жили в семье, где их родители потеряли надежду и ничего не сделали для того, чтобы стать другими. Потому что, возможно, в их семье родители потеряли надежду на Бога. Христианская семья — это люди, которые хотят себя менять, и у людей, у которых есть надежда. Молодежь, вы живете в тех семьях, большинство из вас, где есть надежда и есть на кого надеяться. Давайте вернемся к Иосифу. Перспективы измениться у Иосифа очень мало. Перспектива ожесточиться очень много. Вот вы живете в семьях, и у каждого у вас в семье Бог дал таких родителей, таких братьев и сестер, которые будут вас менять. Будут вас менять. Я сейчас попросил, чтобы братья приготовили свидетельство. Вот какие периоды в жизни их в семье были самые изменяющие? И что этому способствовало? А вы, друзья, слушайте и думайте, а как в вашей жизни, какой период жизни от нуля до сегодняшнего был самый такой период жизни, когда вам нужно было меняться?
Нет, вообще, как бы, если вот в своей жизни смотреть, какой период жизни был самый сложный, это период, начиная с 22 лет, если так разобраться. То есть это тогда, когда я женился. Это был самый сложный период. Потому что до этого я жил с родителями. Родители обо мне заботились. Они меня кормили, поили, одевали. Да, там я еще, пока в школе учился, еще успевал на заводе работать. Но заботу о попечении, о всем несли они. Когда я женился, теперь мы стали отдельно жить, и эти вопросы стали передо мной. И знаете, если раньше, то есть как говорят, если хочешь чему-то научиться, недостаточно просто наблюдать. Надо и это пробовать, практиковать. То есть если так посмотреть, до 22 лет я просто смотрел за своими родителями, да? А теперь мне предо мной это открылось. Теперь мне нужно было и стать и отцом, и эту заботу проявлять. И вот это был самый сложный период. И вот уже говорилось, что нету таких курсов, где готовят, да? Вот сейчас только вот мы слышим, в Америке собираются это сделать. У нас таких вот не было. И вот тут как раз и оно, и упование на Бога. И был один из сложных моментов уже в нашей семейной жизни. Это вопрос был, когда мы решали квартирный вопрос. То есть это был сложный вопрос в решении нашего. То есть у нас здесь, если по-человечески сказать, было противостояние между нашей семьей и мэрией города Новосибирск. Я уже ходил и с диктофонами в жилищный комитет, уже встречался и с мэром нашего города. То есть этот вопрос был сложный. И в нашей жизни оно пришлось к тому, что мы так, в девятером, наверное, да, были для решения этого вопроса, мы вернулись в ту квартиру, которая принадлежала нам на правах собственности, имели мы документ свидетельства. И мы вот в девятером человек, мы жили в однокомнатной квартире. И знаете, и вот когда вот этот вопрос был, нам мэрия устраивала комиссию, она нам приходила, она смотрела нам, заглядывала в холодильник, что у нас в холодильнике, где у нас дети спят. То есть этот вопрос, он был вот сложный в решении вопросов. И сказать, что какими-то своими мудрыми там решениями мы смогли продвинуть вопрос, да, возможно, часть этого было. Те способности, которые во мне Бог открыл, в родителей, в которые воспитали, оно послужило, но оно не было решающим. Знаете, когда я пришел в комитет жилищный, социальный, до этого был вопрос такой, не как вопрос. У нас в братстве ходатайственное служение, оно на уровне того, что мы церквами, мы ходатайствуем за тех, кто страдает. Да? А я думал, а почему бы вот этот метод ходатайства не попробовать в решении вот этого вопроса? Бог мне открыл. То есть, ну, на тот момент просто оно ясно так было. Ну, попробуй. И когда мы начинаем доверять, Бог нам начинает открывать те пути, которые мы не знаем. Я говорю, вот когда этот человек, он мне говорит, правильно, Дес, написано же в Библии, стучите, и вам отворят. Но он начал мне уже это самое ущевать. И вот эти моменты, как раз, когда мы начинаем доверять, не только полагаемся на то, и вот оно открывает источники благословений. Поэтому вопрос, оно доверие, то есть если мы сейчас в этом возрасте, в котором вы сейчас находитесь, если вы не будете этот вопрос доверия Богу практиковать, то потом будет это сложно в семейной жизни. Поэтому это один из ключевых вопросов, пока вот личные взаимоотношения с Богом, они будут на должном уровне. Тогда мы откроем, или для нас Бог откроет источники благодати своей, и Он изольет, и это послужит нам благословением. Но это вот периоды жизни. А так, оно, конечно, было и переживание, и с детьми, когда ребенок бежал, чуть машина не сбивала, но переживания, ну, достаточно и таких было, поэтому... Какие сложности? Да, оно фактически каждый период имеет свои сложности. Без этих сложностей мы не сможем научиться упованию и возрастанию в Боге.
Молодежь дорогая, у меня к вам вопрос один. Кто в семье пятый? Поднимите руку, пожалуйста. Это самые лучшие дети, смотрите на них. Я пятый. Кто в семье четвертый, пожалуйста? Я не четвертый. Это воспитатели пятых. Я расскажу один случай. У нас в семье так было построено, что четверо старших, потом был небольшой перерыв и трое младших. И когда мы когда говорили, что это младшие, это малыши, это были те, кто я и ниже меня трое. Ну, я во главе стоял как бы. И меня всегда это возмущало. И знаете, я помню, однажды это был такой случай, когда в очередной раз четвертый поссорился с пятым. Дело дошло до... Неудобно об этом говорить. Ну, как это обычно бывает. Мы поссорились так, что мы как сказать... Ну, подрались. Меня... Я такой надулся, знаете, как вот мыли пузырь такой. Все, пошел, я с ним больше не разговариваю. Я ушел, это было на даче. Все, ушел в дальнюю комнату и сижу. Мне было тогда лет 13. Поссорились сколько... Я даже не помню, из-за чего. Но знаете, что, что произошло в один момент? Через время дверь открывается, и заходит Евгений, мой старший брат, и говорит, хотя был виноват я, насколько я помню. Он говорит: Дима, прости меня, пожалуйста. У меня в сознании было, что должен просить прощения я, потому что я был виноват. Это первое. А второе, ну кто виноват в семье в основном? Ну скажите честно, пятые. А? Четвертый, скажите, кто виноват? Пятый, да? Это четвертый скажет про пятых. Но обычно виноват малыш. Тот, кто младше. Ну, так, исторически сложилось. Так вот, и знаете, я насколько помню этот момент, у меня глаза были вот... Ну, раньше, помните, такие 5 копеек были большие. Вот где-то такие они были у меня глаза. Я вспоминаю, что вот этот был для меня тогда большой переломный момент. Я по-новому посмотрел вообще на прощение. Почему? Потому что я привык, что... Ну, не то, что привык. Там, в той ситуации, был я виноват. И старший брат показал мне пример, что он первый попросил прощения. Мне почему-то стало очень стыдно, что он подошел ко мне прощения просить. Так что пятые, они наши учители, четвертые. Понимаете, да? Ну, и еще один момент хочу рассказать. Может быть, кому-то в вашей жизни сатана вложит такую мысль, что я и без Бога сам могу построить свою жизнь. В 10 лет я помню переживание своего сердца, когда я думал, что я точно так же могу сделать. Я многим рассказывал, но я еще раз расскажу. Наши наверняка знают этот случай, который, когда Бог в 10-летнем возрасте меня конкретно остановил. Значит, мы все растем в христианских семьях. Мы знаем, как должен себя вести христианин. Ну как он, ходить, песни петь, маме помогать, не ссориться, по дому что-то делать, уроки. Ну то есть вот образ жизни христианский, у нас все равно в голове стоит. Я так решил, а если я сделаю так, если один час, всего один час буду верующим, ну как я себе это представлял? Я так себе, так с 3 до 4, хорошо, с 3 до 4 я ходил, я там уроки делал, все, у меня получилось. С 3 до 4 получилось. А если я 6 часов сделаю? На следующий день я приготовился морально и думаю, так, я сделаю так, что 6 часов. Пришел со школы, но в школе как бы, кто его знает. А дома, в принципе, попробовать можно. С 3 до 9 вечера. Ходил, уроки учил, песни пел, маме помогал. Мама смотрит на меня такими же глазами, как я на 4-го брата на своего. Что произошло с Димой? И у меня получилось. Я думаю... Если я смог 6 часов, то я тогда смогу и 12 часов, и 24 тогда. И я решил, что с завтрашнего утра я буду христианином. И в принципе у меня закралась такая мысль, что тогда и каяться-то не надо. Я это без того хороший. На утро я поставил будильничек. Ну а как христианин, как я себе представлял, должен начинать день? Он встать должен пораньше, да? Он должен почитать, он должен умыться, зубы почистить и вовремя пойти в школу. Утопия, да? Ну так вот я и сделал. Поставил будильник. Скажу честно, будильник я проспал. Что самое страшное, я когда ложился спать, я около кровати ставил свои 2 носка. На утро одного не оказалось. Я раз шарю, нету его. Ну, во-первых, я проспал. Во-вторых, все, теперь уже о чтении вообще нету речи. Я шарю, нету. И вы знаете, мою праведность, вот эту вот, в кавычках, ее как рукой сдуло. Я так психовал. Все. Собственно говоря, надо было чуть-чуть подальше под кровать запустить руку. Он там, там был этот носок. Одел. Бегу в школу, а у меня мысли работают. Ну и что? И где твое христианство? Где твоя праведность? Ты хотел без Христа это все сделать? Ты хотел без Христа свою жизнь? Вот она, наша праведность. Достаточно чуть подальше носку закатиться под кровать, и наша праведность, ее как не бывало. И тогда в 10-летнем возрасте я понял, что вот нацепить на себя образ такого христианина, которого мы себе представляем, это еще не все. Вот тогда мне Бог сказал многое. Это уже было в 10 лет. Друзья дорогие, можете и вы вспомнить в своей жизни, тоже подобные ситуации были.
Потому что я самый младший был в семье. Меня всегда старший объедал, он на голову выше был меня. Это мы сейчас примерно одного роста, а раньше вообще было просто по-другому. Но вопрос звучал в том, что период, когда сильно изменилось. Я размышлял, вспоминал, память короткая. Как Веня Бальжик, я не записывал ничего, поэтому я и не помню многого. Так вот, я сейчас подумал, и что все-таки, или когда произошли какие-то изменения. Ну, во-первых, я рос в нехристианской семье, в неверующей семье. У нас родители до сих пор неверующие. Ну, если так можно сказать, ну, по крайней мере, невозрожденные. Я покаялся в 16 лет, и вот с этого времени, ну, пошли изменения. Ну, это понятно, да, с покаянием идут изменения. Но изменения не всегда идут в лучшую сторону. И это я понял уже спустя еще какое-то время. А что я понял? Вообще как-то раз, один раз мне папа мой сказал: так ты все-таки, ну, ты же в семье у нас растешь. Мне было тогда лет 18, наверное, или 17. Он знал, что я уже, что я верующий, что я покаялся, на собрание хожу. Он говорит: так ты все-таки по Библии же как? Ты должен послушный быть родителям. А ему тогда сказал, что, ну, кто возлюбит больше, чем меня, отца или мать, тот недостоин меня. Взгляд его так немножко потух, он так немножко осунулся. Ну, ясно, понятно, и ушел. Вот это было в то время сказано. И жизнь проходила так бурно, молодость христианская уже проходила. Какие-то служения совершал, на благовестие куда-то ездил. В доме молитвы очень много пропадал. И мне мама говорила: ты обязательно позвони и скажи, где ты находишься. Ну, потому что я ночевал часто уже не дома, а то у друзей, то в молитвенном доме, то еще где-нибудь. Там стройка у нас была, на стройке пропадал. И вот я говорил маме: мам, ну что ты переживаешь? Вот если что случится, я обязательно позвоню. Если не позвонил, значит, все нормально. Это сейчас у нас телефоны, да, мы раз позвонили. А так, чтобы позвонить, надо было пройти от дома молитвы метров так 100, наверное, до телефонной будки и позвонить. Это же очень далеко. Вот. Это, я говорю, сейчас просто раз и позвонил. И то мы не делаем, да, не делаем. Так вот, я не понимал этого. И прошло время, когда я уже стал сам семейным, когда у меня уже дети пошли. Я тогда понял то, что переживали мои родители. И чем дальше, сейчас у меня сын подрастает, он уже подросток, ему уже 15 лет. Я ему говорю: ты обязательно, если ты куда-то собрался идти, туда или сюда, ты и разрешение спроси, скажи, где ты находишься. Мы должны знать. Да что вы, со мной ничего случится, ничего не случится. Я так слушаю его, вспоминаю себя. И знаете, вот сейчас, на данный момент, немало поездок совершаю, куда-то далеко еду, и моя мама, та самая мама, мне говорит: обязательно пиши, звони и сообщай, где ты находишься. Ну, не так давно мы с Дмитрием летали в Молдавию, там, через Украину. Ну, там несколько еще Владислав с нами. Точнее, даже с Владиславом летел на самолете с пересадками. И мама мне сказала: вот прилетите в Москву, сообщи. Потом прилетите в Минск, сообщи. Прилетите в Киев, сообщи. И как вы думаете, сообщал я или нет? сообщал. И я сейчас звоню маме, пишу смски и сообщаю, где я нахожусь. Ну, не здесь, когда я нахожусь, да, в Новосибирске. То есть у меня все-таки отдельная семья и все, и дети свои. А если я куда еду? Мама до сих пор переживает. Для меня это вот просто, ну, как бы переломный момент был в том, что все-таки надо своим мамам, папам сообщать, где мы находимся, как мы находимся. И мое пожелание вам, чтобы вы не забывали звонить, писать, сообщать маме, где я сегодня нахожусь, если я вдруг домой по какой-то причине не пришел, допустим, в лагере задержался на 3 дня. Поэтому это мое пожелание. Аминь.
Теперь случай из жизни в родительском доме. Друзья, у меня несколько так жизнь не очень легко складывалась, когда я часть жизни прожил с матерью до 11 лет, а в 12 мы с ней расстались и, в принципе, больше не встретились. Я стал жить с отцом. Ну и отец не был готов принять, в принципе, такую нагрузку, я и мой брат. То есть мы в подростковом возрасте вдруг к нему приехали жить. И у меня с ним отношения складывались, ну, крайне плохо. То есть это тот возраст, как раз я начал спиртное уже употреблять, курить. Его начали в школу вызывать. В школе страшно, все было плохо. Вот эти 2 года просто я ему вымотал нервы в ноль. Он часто хватался за сердце, когда вечером вот эти разборки были. Может, мальчикам, наверное, знакомо. Дыхни, курил, не курил, проверки, колол, наказывал, бил. Иногда даже не ремнем, так руками бил. И вот мой брат... старший, он на 2 года у меня старше, идет на собрание. Он прошел мимо магазина, зашел в магазин, точнее, там стояла библиотека, он взял книжку и начал ходить на собрание. А я в это как раз время сильно опять конфликтовал со своим отцом, и он меня загнал под домашний арест и сказал: ты больше из дома не выйдешь. Не знаю, сколько это будет, месяц, два, три, но, говорит, из дома ты не выйдешь. Ты вот в школу, обратно, это максимум. А, по-моему, уже был летний период. И вот брат начал ходить на собрания, начал носить книжки уже домой мне давать. Я, в принципе, любил читать. Литература — это, наверное, единственный предмет, по которому у меня было все хорошо. А и физкультура еще. Вот. И, знаете, я заинтересовался. И вот, по-моему, я провел пару месяцев под этим домашним арестом, и тут меня брат мой родной приглашает: поехали завтра со мной на собрание. На собрание я ему говорю: ну ты же видишь, отец уже давным-давно никуда не пускает. Но я сильно хотел, даже в принципе хотя бы еще раз покурить, но я же все равно курил, я только прятался. Вот. И он говорит: хорошо, я с отцом поговорю, давай, если отпустит, поедешь. Я говорю: я поеду. И вот он сам идет в зал, разговаривает с отцом, и, как ни странно, отец дает добро. Ладно, ну, вроде в церковь, на собрание с тобой пусть едет. И вот это начал период, когда я вот так вот вылазки такие посещал собрания. Хотя, скажу честно, с целью, опять же, покурить. Я всегда и до собрания, и после собрания. Отец, как ни странно, не проверял меня. Ну, в церкви же был. Вот. И все-таки вел греховный такой образ жизни. В школе также все плохо. И тут буквально уже приходит весна, его вызывают в школу за мое опять поведение и за учебу. И вот он такой разъяренный, опять конфликт, опять наказание. А я на следующее воскресенье иду с братом опять на служение. И вы знаете, это было собрание, когда Бог коснулся моего сердца. Оно было небольшое, было человек 8-9, мне было только вот исполнилось 14 лет. Но когда брат спросил, не хочешь ли ты примириться с Богом, я встал на колени, вот, и помню, искренне рыдал. Я долго, или я человек такой очень сентиментальный, я рыдал, молился, аминь не мог сказать, за меня братья аминь сказали, но я открыл глаза, смотрю, все стоят, плачут. Брата тогда не было на собрании моего старшего, вот, и когда пришел домой, дома та же самая атмосфера. И на следующий день моя мачеха, не мама, она спрашивает меня, она уже была знакома с христианством, была у пятидесятников, и спрашивает меня: слушай, а ты случайно не покаялся? И я улыбаюсь, говорю: слушайте, ну вчера на собрании я покаялся. И она, смотрю, тоже такая радостная. Вечером приходит домой отец. Отец приходит домой, и вдруг она ему решила поделиться: а твой сын покаялся вчера там на собрании. Вот. Это вызвало такую бурю эмоций у отца, такие, ну, причем негативных. Да какой он покаялся, да он заврался, да я его сейчас и столько там... Я закрылся в комнате, я думал, правда, если он сейчас сюда зайдет, он меня прибьет точно. Да он лицемер, кого он то вообще ходит. Но в этот вечер брат был дома. И вот он, брату моему, кого, что он там, покаялся, почему он врет, почему он плохо учится, почему он там курит и так далее. И Денис брат мой говорит, ну он же вчера только покаялся. А, он вчера только покаялся, да? И дальше. И я ложусь спать, хотя каялся искренне, но в тот вечер я принял решение. Так, не хочешь, чтобы я был верующим, я тебе завтра устрою. Я завтра и напьюсь, и накурюсь, и все сделаю, и приду домой. Вот, и лежу уже с конкретным таким решением. И тут мой старший брат, который покаялся буквально 3 месяца назад, он мне говорит, Паш, давай помолимся. Я сполз со своей кровати, он тоже, мы встали на колени. Первый раз мы с ним вот так вдвоем искренне в этой комнате помолились. И он попросил, чтобы Бог утихомирил отца, мне дал. Я также помню хорошо, что я молился, чтобы также Господь простил отца и дал мне покой. И я лег со спокойной, помню, такой вот тихим сердцем. На утро проснулся, пошел в школу, и моя жизнь с той поры изменилась. Скажу, недолго продолжалось это все буйство. В общем-то, через год и отец, и мачеха моя, они приняли крещение. Сначала мы с братом уже вот этой весной, и через год родители уже тоже они начали ходить на собрание весной и тоже приняли крещение, и потом мы всей семьей собирались и молились. Это был переломный момент в нашей жизни.
Молодежь, всегда, когда надо говорить, не могу дождаться, когда моя очередь подойдет, чтобы наконец-то все выразить, что у меня есть. У меня задание такое, попросили рассказать, как мы менялись в семейной жизни. Я сначала думал, что я ошибся, может, мне не о том попросили. В общем, я маленько предысторию расскажу. Вообще, я сам из мира, из неверующей семьи, и женились мы, или вообще начали семейную жизнь с супругой, будучи неверующими людьми. И до того, как, ну, соответственно, мы были неверующие, она, я, то ситуация обычно вечер у нас проходил так. Я приходил с работы, ну, с разных там дел, мероприятий. И когда я заходил, у моей жены были ее подруги дома. Как только я появлялся на пороге, ну, они поздороваются, я захожу, мою руки, выхожу, никого нет. Я говорю, слушай, а куда они? Да домой надо. Ну, и мне казалось, что, ну, правда, наверное, домой надо. А потом она все-таки мне сказала, ну, это же закономерность. Я прихожу, мою руки, выхожу, никого нет. Я говорю, слушай, что происходит? Да они тебя боятся, страшно, говорит, вообще. Как ты с ним живешь, говорит, ужас. Ну, ужас наводил я на девушек тогда. Вот, и почему я это рассказываю? Потому что и жена ко мне моя относилась тоже очень сдержанно. Она мне никогда ничего поперек не говорила. Теперь, когда она обратилась к Богу, она еще лучше стала. Она вообще кроткий человек стал. Там, правда, длинная история. Было бы время, можно было побольше рассказать. Там, ну, для меня это было целое интерес и откровение, как все это, конечно, происходило в нашей жизни. Как Бог менял нас очень... Ну, продолжительно, объемно. Но я хочу только один момент рассказать. Так вот, и теперь настало время, когда я обратился к Богу. Я обратился к Богу, ну и, естественно, мое сердце поменялось. Я вообще стал по-другому к людям относиться. Я никогда не забуду один случай, я это всегда рассказываю. Это такой контраст для меня был лично. Как-то мы с женой гуляли, она такая, ну, она моложе меня, и мне казалось, что все равно всегда, что со мной ребенок идет, ну, такой маленький, я всегда чувствовал себя старым, она такая юная, 4 года у нас разница с половиной. И она идет и говорит, Денис, смотри, какие облачка. Вообще, я на нее смотрю, думаю, боже мой, вообще, что за детство какое-то. Когда я покаялся, на этом же самом месте шли, ну, у нас так между домов 9-этажек выходим, ну, и такое небо, кусок такой хороший и красивый. И я говорю, Лен, смотри, какие облака. И сам себя ловлю на мысли, думаю, ужас вообще, что как я ее не понимал, что у меня на душе были совсем другие переживания. Ну, тогда, конечно, мрак, тьма, грехом опутана, как говорится. А теперь свободно, и я радуюсь этой природе. И вот... Когда я вот таким стал, ну тоже, как дитё, да, то жена моя, вот не поверите, я сам не верил своим глазам, она изменилась в обратную сторону. Она стала такой жесткой, требовательной. Она вообще, у нас иногда разговоры заходили до того, что она говорит: ты на себя посмотри. То есть она мне никогда не позволяла вообще против что-то сказать. Ну, я так думаю, что маленько боялась, наверное. Ну и любила, может. А теперь вот как будто бы мы поменялись ролями. И она так жестко всегда. И мы, у нас все, конфликт раздувался, раздувался. И я чувствую, что мы вообще, мы начинаем на любой мелочи спотыкаться и ссориться. Хотя я всегда просил прощения. Всегда первый просил прощения. А она, ну она так, видно, задолженно это принимала. Потому что, ну так, прощала великодушно. Ну взаимно иногда тоже просила прощения. Но это продолжалось какое-то время, недолго. Я помню, знаете, открываю Писание. Вообще, я очень любил читать Библию. За первый год я прочитал 27 раз Новый Завет и сбился со счета. Потом я уже не читал. То есть, я думаю, что за год я примерно, ну, больше 30 раз прочитал Новый Завет. Это настолько была жажда такая, это, ну, мне очень нравилось. И вот я начал читать Ветхий Завет. Открыл и читаю историю, помните, когда Давид плясал, ковчег, значит, занесли, он плясал, скакал, и Милхола его увидела, и уничижила его, написано, в сердце своем. И когда она уничижила в сердце своем, то Бог ее поразил бесплодием. Помните, да, такую историю? И для меня как будто бы прозрение такое, что ничего себе, уничижила в своем сердце его. И поэтому Бог, ну, разгневался на нее. И я понял нашу проблему между нами, что происходит. Я уничижаю ее в сердце своем, а она меня уничижает в сердце своем. И у нас получается, мы такие, ну, возвышенные, а это, ну, что тут, было бы с кем разговаривать. И получается, я подхожу к ней, я говорю: Лен, смотри, смотри, какое место я нашел, смотри, как я прочитал. Открываю, я читаю, посмотри, Милхола уничижила в сердце своем. Она думает, что я ее пытаюсь, ну, Милхола — это же женщина, а я же мужчина, я же не могу тогда быть в роли ее. И она на меня говорит: ты посмотри на себя. Я говорю: нет, ты неправильно поняла. Я тебя уничижаю в своем сердце, а ты в своем. Давай что-то изменим. Давай просто будем молиться и друг друга возвышать в своем сердце. Знаете, у нее есть такая черта, у моей жены, как и у тещи, кстати. Вот они очень похожи. Это очень доброе качество. Вот они, если видят, что они не правы, они тут же меняют свою позицию. Представьте, это вообще очень сложно. Они по природе такие люди. И моя жена говорит: да. Мы склонились, и я помню содержание нашей молитвы. Ну, моей лично, точно. Я говорю: Господи, будь между нами. Сделай, чтобы наши сердца, ну, возвышали друг друга. Мое лично. Мы потом, после этой молитвы, договорились всегда так молиться. Ну, для нас в то время было очень важно вообще содержание молитвы. Вот именно так нужно сказать, тогда Бог услышит. Ну, это немножко такое младенчество было, что Бог все-таки видит смысл, который мы выражаем. И вот после этого, вы не поверите, наши отношения радикально поменялись. Я эту историю однажды рассказал, не так давно, одной сестре, у которой с мужем не лады. И она говорит: ну, хорошо у тебя, типа, в семье все нормально. Я говорю: ничего подобного, так не было сначала. И ей рассказал эту историю. Она говорит: да не верю, не может быть. Просто она теперь знает мою жену и как вообще, какие отношения. Мы когда ссоримся, дети даже не понимают, что мы поссорились. Вот, поэтому это влияние, которое оказало на нас Слово Божие, и реально перемену произвело не просто на какой-то промежуток времени, а буквально на протяжении, вот уже мы больше 20 лет живем вместе, и это просто огромное благословение, и мы до сих пор им радуемся, потому что Бог в нашей жизни через Слово Свое изменяет наши сердца. Аминь.
Друзья, у меня также, так как и у Дениса, было задание, как мы меняемся в семье. Но не только я, мы вместе с женой меняемся по отношению к воспитанию наших детей. Мы знаем, что дети, они впитывают все от своих родителей, как губка. У нас возле дома, где мы живем, есть ряд киосков, где нерусские продают фрукты, там хлеб и тому подобное. И мы всегда детям говорили: идите, сходите к нерусским, купите фрукты. И вот идут и покупают. А тут, ну, так вот все время их посылали: идите к нерусским, купите, купите, купите. И если они, если мы говорим, идите к нерусским, они уже знают, куда нужно идти. А тут жена у меня гуляла с детьми, меня дома не было. Говорит: давайте сейчас к нерусским зайдем, купим фрукты и пойдем домой, потому что время уже поздно. И у меня есть такой сынишка смышленный, его зовут Мануэль. И он забегает вперед, мама бежит, забегает в киоск, говорит: привет, нерусские! А там два молодых парня сидят. Они такие посмотрели друг на друга, на него. И жена в киоск заходит. Покраснела, позеленела, что делать? В общем, братья и сестры, у нас мысль какая была с женой. Не надо так говорить. А то дети еще и не то, и еще кому-то другому может сказать то, что не должно быть. Нужно меняться. И теперь мы детей посылаем, говорим: идите, сходите в киоск, купите фрукты.
Друзья, а сколько таких слов наши родители, они говорили, а мы запомнили, это осталось отпечатком. Я помню, ну, такой момент. Мне было 5 или 6 лет, в то время дефицит был шоколадный. Ну, вообще всего дефицит был, шоколада тоже. И чтобы папа ездил в поездки, разные посещения делал, и чтобы достать билет на самолет, поехать в какой-то город, мама там, кто пришлет шоколадку, где-то она купит, она покупала эти шоколадки, они в холодильнике хранились. Потому что если есть шоколадка, значит, у тебя есть билет на самолет, и ты полетишь туда-то. А папа ездил по служению. Но всегда, вот представьте, открываешь холодильник, и там лежит шоколадка. Ну, какое естественное желание у тебя? Но не всю. Вскрываешь тихонечко, одну долечку отломил, съел, завернул аккуратненько, перевернул ее, лежит все целое. Все. Ну, кто так не делал, тот не был маленьким. И вот я, знаете, я смотрю, а потом мама поняла, что чем это чревато. Понимаешь, что не съедят все. Значит, а я что беру? И она взяла прям еще одной бумагой, сейчас, ну, кто шоколадку еще другой бумагой заклеит. И внутреннюю сторону, где открывать, она прям бумага такой толстой картонной заклеила. И лежит также в холодильнике. Тяжело было, конечно, отрывать. В общем, я было 5 лет тогда, или 5,5. Я открываю эту шоколадку и начинаю. Ну, а когда она открыта, это, считай, все. Там все налетают потихонечку. Чик-чик-чик. Потом вскрывается, что это обнаружится ситуация. Мама приходит, и там то ли какая-то поездка. И, в общем, что-то не получилось. Обычно шоколадка – это входной билет вообще везде был. И вот мама спрашивает: кто сделал? Я думаю, что делать? А сделал это я. И мне что делать? Я такой: мама, это сделал Паша. Ну, естественно, что? Что за такие случаи полагается? Мама, все знали. Ну, все абсолютно знали. Паша: да это не я, мама. Нет, Тима сказал, что это Паша. Я, знаете, наметил, вот я думаю, приеду у Паши в Германию, вот я уже внутренно себе пообещал, что спустя 33 года я попрошу у него прощения за то, что я его так сильно подставил. Ну, ему попало тогда здорово, потому что это такое преступление было, такого знакового формата, досталось ему хорошо. И вот с того момента я понял, что родители реально могут ошибаться. Родители реально ошибаются, и как с этим быть? Потом как-то забыл, вспомнил. То есть в 5 лет я уже понял, оказывается, родители, вот они услышали эту информацию, они не проверили, они это делают, друзья. И я думаю, что когда мы живем в подростковом, особенно в возрасте, мы вошли в этот возраст, у нас сознание ярко видит ошибки родителей. И мы начинаем это применять к себе. Мы смотрим на других родителей. Мы ходили в другие семьи, там кушали. Нам казалось, что в той семье кормят вкуснее. Мы приезжаем: мам, а вот у дяди Юры с тетей Аней такая вкусная картошка, такие котлеты были. Представьте, маме приходим, рассказываем. Если ваш брат придет, он расскажет: знаете, я был у Мани, там такие котлеты были, такая картошка. Что вы подумаете? Во-во, иди там всегда ешь, все. То есть нормальная реакция. А мы приходим, знаешь, мама рассказывает все. Всегда у других вкуснее, у других лучше, мамы добрее, папы не обманывают там или еще что-то. У них все всегда честно и хорошо и правильно. А представьте себе, если у вас папа в церкви, или папа проповедует. И тебе надо превозмочь свое сердце, сказать, что да, у папы бывают ошибки, он ошибается. И мы ждем, сейчас папа придет к нам и попросит прощения. А папа не приходит и не просит прощения. Я помню моменты, когда родители просили прощения. А помню, когда не просили. И теперь нужно глазами веры уже, когда ты уверовал в Иисуса Христа, и сказать: «Господи, прости им, я их прощаю, я отпускаю им грехи, мне нужно простить их». Друзья, а когда мы живем, видим эти ошибки, вот эти несправедливости, все это накладывается отпечаток на нашу жизнь, и мы живем с этим. И в следующий раз, когда какая-то несправедливость со стороны родителей, наших братьев и сестер, у нас досье на родителей, мы открыли свой черный блокнотик, так, здесь не попросил прощения, здесь поступил так, здесь, и мы с этим, мы отвечаем грубо, мы злимся, и так вырастает негатив, вот эта проблема взаимоотношений с родителями, друзья. И потом подчас это переносит на отношения с Богом. Потом мы видим лицемерие в церкви, потом в членах церкви, потом мы слышим, где-то проскользнуло, что было на членском собрании, потом это притащили домой, поговорили между братьями и сестрами, потом это обговорили, потом у нас свои членские проходят и так далее. И мы просто вот этот негатив, он скапливается в нашем сердце, и он оказывает негативное влияние на наши сердца. Друзья, давайте вернемся к Иосифу. Какой негатив у него в жизни был? Он уже вырос, он уже стал большим, он прошел испытания, трудности, у него родился первый сын. Знаете, что, как он его назвал? Как он назвал первого сына своего, помните? Кто помнит, как звали первого сына Иосифа? Или Ефрем? Манасия. И как это переводится? «Бог дал мне забыть дом отца и все горести». Так примерно он сказал. То есть ему было уже за 30 лет, он наконец-то забыл. А второй сын, когда родился, он сказал: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И когда Яков благословляет его детей, Яков уже старец, он не видит, он не знает, кто первый, кто второй. Он берет правую руку и кладет, знаете, на какого сына? Не на того сына, который дал мне забыть страдания. Он кладет эту правую руку, благословляет старшим того, который говорит: «Сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Друзья, это я вижу в этом, что такой удивительный прообраз, как Бог употребил потом потомство, как он поменял в жизни Иосифа. Также и в нашей жизни, друзья, вот эта тема, она для многих стала больной. Я думаю, что не все получили радость из этой темы. Мы еще хотим вас сейчас спросить, что вы запомнили. Но хотелось бы сказать, друзья, та семья, которая у вас есть, те папа и мама, это самые лучшие папа и мама. Почему? Потому что именно благодаря тем папам и мамам, братьям и сестрам, которые у вас, и та семья, в которую вы пришли, вы стали способны слышать весть о Христе. Кто-то из вас уже покаялся, следуя за Господом. Именно благодаря этим папам и мамам, братьям и сестрам, этим горестям, переживаниям, недостаткам и плюсам вашей семьи вы оказались в семье Божией или около семьи Божией. Вы слышите слова истины, и Бог совершает в вашей жизни чудеса. И поэтому, друзья, когда вы приедете домой, ваши задания, которые вы слышите, самое главное, чтобы это стало частью вашей жизни. Не просто сказать: «Пап, мам, это задание. Вы знаете, мне тут заставили сказать вам добрые слова. И, честно говоря, я вас простил, но я забыть-то мне это все сложно» и так далее. То есть не об этом. А чтобы действительно это стало частью нашей жизни, благословлять родителей, братьев, сестер и благодарить Бога за то, что есть. В христианской семье — это семья, где люди готовы меняться. Но чтобы меняться, нужны силы. Друзья, вам, чтобы меняться, нужны силы. Эти силы дает Бог. Если вы не получите эту силу у Бога, друзья, вы ничего не сможете сделать. Вы будете как все те люди. Если в наших вот этих свидетельствах христианской семьи убрать ради Бога, во славу Богу, для поклонения Богу, друзья, все это, ну мы такие же будем, как и мирские. Мы такие же мирские. Мы не сможем меняться, мы не сможем возрастать, мы не сможем расти. Почему? Потому что нам всем нужен Бог. Бог нужен был Иосифу, Бог его благословил, он стал человеком Божьим. Хотелось бы, друзья, чтобы мы об этом помолились. Когда мы будем молиться, друзья, чтобы мы помолились прежде всего за своих родителей, чтобы Бог их благословил. Кто-то из родителей, он переживает свои трудности, переживания и свою боль. Они даже и порой не знают все ваши переживания, чтобы вы не стеснялись им говорить эти переживания, потому что они вас родили, они знают, они о вас пекутся. Большинство проблем, вот этих всех грехов, которыми мы встречаемся, победа тогда, когда мы исповедуемся с родителями, молимся с ними, разговариваем с ними, и они нас периодически контролируют и спрашивают: «Как у тебя с этими грехами? Как у тебя с вот этим? Как у тебя с этим?» Мы возвращаемся к родителям, мы приходим от родителей, возвращаемся к родителям и вместе с ними растем. Потом помолиться и поблагодарить Бога за наших братьев и сестер, потому что это те наши особенные инструменты, с которыми мы живем. Это Божий подарок в нашей жизни. Все братья и сестры разные. Кто-то любит нас подшучивать, кто-то любит над нами, да, знаете, как сказать, не замечает даже нас. Кто-то вырос один, тогда есть братья и сестры в церкви, двоюродные и так далее, родственники. Друзья, за это будем благодарить. И будем благодарить за то время, которое мы можем ждать, когда кто-то к нам подойдет и сделает предложение. Это, ну, для сестер. Мы, для братьев, когда мы можем ждать, когда все-таки Бог мне укажет, кого, кому мне пойти, или я начну эти конкретные действия, или Бог даст мне вот эту твердость или зрелость для решения этого вопроса. Это время, когда Бог продолжает нас созидать, чтобы потом в семью мы пришли относительно готовы, хотя к этому приготовиться сложно. Мы за это тоже будем благодарить. И еще, друзья, знаете, вот эти все рецепты, которые мы говорили, и все вот эти темы, которые мы говорили, друзья, мы сознательно где-то их подводили под таким ракурсом. Вам даже, может быть, порой казалось, что мы говорим просто откровенную ересь. То, что мы говорим, такого в жизни не бывает. Мы когда рассуждали о тех случаях жизни, когда повиноваться, не повиноваться родителям, мы, большинство из нас, приводили такую казуистику, такие искаженные примеры, которые практически в жизни-то встретятся единицы. Большинство из нас живут с теми родителями, которые любят и которые знают Бога и боятся Бога. И поэтому нам с вот этих случаев не встретиться. Мы старались, мы там различные вопросы, чтобы заставить вас мыслить, размышлять в том ключе, которым Бог указывает, что мы все равно должны повиноваться родителям, мы должны ценить, принимать своих близких, мы должны уважать и закладывать добрые взаимоотношения в молодежной группе, в отношениях в своей семье, чтобы потом закладывать добрый фундамент в отношениях в семье, чтобы Бог в этом благословлял. Друзья, поэтому вы не воспримите, что мы теперь раскачали эту лодку настолько, что вы чуть там не перевернули, и не захлебнулись, или веслом кто-то вам ударил, когда вы пытались спастись в своих мышлениях, чтобы как-то ухватиться за какие-то истины. Друзья, последнее слово всегда за Богом, и Он будет вести вас так, чтобы самое лучшее было в вашей жизни. Еще один момент, друзья. Когда вы придете домой, постарайтесь вспомнить, что мы говорили, и рассказать об этом родителям. Обсудите эти темы с вашими родителями. Даже если ваши родители неверующие, пусть они знают об этом. Ну и теперь мы будем молиться. Друзья, хотелось, чтобы когда мы встанем, мы будем молиться. Примерно, ну, минутки 2-3, я хотел, чтобы каждый помнил. Кто захочет вслух помолиться, молитесь вслух. Мы каждый смогли помолиться и про себя. За наших родителей, за наших братьев и сестер. И друг за друга, чтобы Бог нас благословил. Ценить то, что мы сейчас имеем. Ту обстановку, в которой мы сейчас живем. Ту семью, которую нам дал Бог. Прежде всего, ценить то, что мы имеем, и благодарить Бога за это. За эти трудности, за эти переживания, за это, может быть, порой даже одиночество в семье, потому что это все нас направляет Богу. И попросим милости для тех, кто особенно, знаете, среди нас есть те, кто особенно переживает за брачный вопрос. Он думает или переживает, что в моей жизни, вот сейчас бы решился брачный вопрос, и все в моей жизни бы наладилось. Вот мне бы только сейчас жениться, или бы мне вот только выйти замуж. И вот когда мы рассуждали, заметили, это, наверное, самая такая обсуждаемая и сложная тема, когда мы участвовали, готовы были поднимать руки, высказывать свои мысли. Почему? Потому что для многих из нас это стало, знаете, культом или идолом христианства. Войти в семью и все. А там дальше уже, ну, как придется. А мы старались, чтобы вы постепенно понимали, что семья, она состоит из родителей, из отношений, из добрых отношений, из желания меняться. Помолимся за тех, кто особенно об этом переживает. Чтобы эти люди прежде всего поняли, что если человек не имеет счастья с Богом, в Боге, он никогда не будет счастлив и никогда не будет сделать счастливым другого. И еще один момент, друзья. Мы многими сегодня беседовали и говорили, я знаю, что среди нас есть те, кто желает реально покаяться. Лагерь у нас христианский, и мы говорили о том, что в реальности жизни все, что мы говорили, все эти рецепты, они работают только тогда, когда в твоем сердце Господь Бог. Если нету Бога в твоем сердце, что толку строить отношения? Ты не сможешь. Что толку прощать родителей? Завтра у тебя будет опять повод такой серьезный, чтобы не простить или обидеться, или закрыться, или ожесточиться. Что толку строить отношения или как-то выстраивать отношения с братьями или сестрами в церкви, если ты сам не знаешь Бога, если ты не в Господе? Кому ты нужен будешь? Ты никому не будешь нужен, если ты не в Господе. Поэтому прежде всего быть в Господе. Хотелось, чтобы мы тоже могли помолиться и за таковых. И если ты здесь находишься, я знаю, что таковые есть, что если в твоем сердце есть порыв и желание от Бога покаяться, друзья, проходите вперед, склоняйтесь перед Богом, рассказывайте свои добрые желания. Господи, я хочу покаяться, хочу, чтобы ты изменил мою жизнь. Поэтому, друзья, мы будем молиться. Сначала вот эти первое время, это тихая молитва будет. Мы молитвенно поддержим тем, кому надо покаяться. Мы молитвенно вторая, поддерживать будем тем, кто особенно сильно переживает о брачном вопросе. Он только и думает об этом, чтобы ему жениться или выйти замуж. За таковых помолимся. Потом будем молиться за наших родителей. А те, кто желает покаяться, те, кому понимают, что нуждаясь в покаянии, примирении с Господом, проходите вперед, склоняйтесь, мы будем тоже за вас молиться. Для молитвы я прошу всех встать.